Зинаида Гиппиус «Не для себя». Часть первая, глава первая. В комнате было весело, шумно. Готовили елку, завтра Рождество. Без елки Лёля не могла себе вообразить сочельника, а здешний сочельник уж и так нехороший, не настоящий. Целый день грело солнце, на улицах сухо, и в зале отворяли окно. Лёля любила, чтобы уж если зима, то снег был бы и мороз. Она привыкла к морозу дома, на севере. Здесь она иногда уставала от солнца и тепла. Собралось уже много гостей, пригласили и детей, но в залу их пока не пускали. Еще не совсем стемнело, но Лёля спустила портьеры. Ей хотелось скорее вечера. Елка стояла посередине, темная и свежая. На столе лежали игрушки, яблоки и золоченые коробочки. Лёля вскакивала на стул, вешала апельсины, которые никак не хотели держаться, прикрепляла свечи. Высокий кадет ей помогал. С другой стороны, два ученика старались привязать какую-то тяжелую бонбоньерку, что им никак не удавалось. Молодежь прибывала, и в зале становилось все шумнее. Особенно Лёля была весела. Она радовалась елке и еще одному обстоятельству. Сегодня первый раз пришел тот высокий кудрявый ученик, что сидит в углу у рояля, спущенный и неловкий. Она дала себе слово, что он придет. Какой он смешной! Разве можно чуть не взрослому человеку так бояться мамаши? Ведь ему приятно здесь. Ну и пусть идет туда, где ему приятно. Он не ребенок. Право, этих мальчиков нужно учить быть людьми. В углу на диване сидела мать Лёли, бледная пожилая женщина, одетая в длинное черное платье. Лицо у нее было строгое, даже надменное. Она разговаривала с двумя гостями и с приятным блондином лет 35, сидевшим около нее. Блондин был ее дальний родственник, дипломат. У него случились дела в том же южном городе, куда Юнины переехали полгода назад для здоровья Лёли. «Мама, елка готова, я позову детей», — сказала Лёля и убежала. Дипломат произнес: «Красиво», и склонил голову немного на бок. «Прекрасная вещь для детей елка». Лёля уже вернулась и услышала последние слова. «В самом деле? Какую вы новость сказали, Николай Николаевич? Да и не для детей только, а для меня и для всех. И вообще елка чудная вещь. Лучше елки только танцы да верховая езда, а больше ничего нет». «Верно говорите, тетушка, согласен. Давайте-ка ручки ваши». Николай Николаевич звал Лёлю тетушкой, хотя она ему приходилась какой-то троюродной племянницей, и беспрепятственно целовал у нее руки. Когда елка потухла и дети разъехались, Лёля вздумала устроить танцы, потом фанты. Лёле было 19 лет, и из всего общества она была старшая. Только ее двоюродному брату Коле, ученику 8 класса, минуло 20. Да кудрявому Васе было 19,5. Школьник-поэт с длинным носом, с торчащими волосами отказался играть в фанты. Он добыл где-то чернильницу, поставил ее на рояль и писал стихотворение. Он был влюблен в Лёлю и в этот раз писал уже 6-е стихотворение. Вася Гольдберг был красивее всех, и всем барышням он нравился. Когда вышел его фант, и ему пришлось быть исповедником, одна барышня, черноволосая и некрасивая, предложила: «Давайте признаемся мы все в любви, господа». «Он поверит», — сказала другая. Лёля засмеялась. «А ты боишься? Тем лучше, что поверит». «Решено, я иду первая». Комната Лёли, куда удалился Вася, была большая, уютная, с темными обоями и мягкими коврами. Вася сидел у стола, наклонив голову. Лёля отлично умела притворяться. Она притворилась смущенной. «Я скажу вам только одну вещь. Не знаю, сочтете ли вы это грехом. Я скажу вам, что вы мне очень нравитесь. Очень. Больше, нежели вы думаете». Он пристально смотрел на нее и казался удивленным. «Это правда, Лёля?» «Правда. Я не скажу больше ничего». И она хотела уйти. Он остановил ее. «Так это правда?» «Да. Вы хотите, чтобы я вам тоже сказал?» «Я скажу». «Да вы сами знаете. Лёля, вы можете любить?» «Мне казалось, что нет. А я вас так люблю!» «Я могу сказать на это. Любила Чацкого когда-то. Меня разлюбит, как его. Помните Катю?» Катя была та самая черноволосая некрасивая барышня, которая предложила игру фанты и, по слухам, была отчаянно влюблена в Васю. «Лёля, и вы можете сравнивать?» Но Лёля уже убежала. Ей было так весело, что она подшутила над Васей. Она не хотела, чтобы он догадался о заговоре, и поспешила переменить игру. Вася вышел довольный собою и вечером. Ему нравилась Лёля, и хотелось, чтобы она влюбилась в него. «Она такая насмешница, все в нее влюбляются, а она ни в кого». «Вот если б я мог», — думал Вася, — «да отчего я не могу ей понравиться? Смешно, если она влюбится в этого поэта Ренке или кадета глупого. Правда, ей не в кого было влюбляться, оттого она и не влюбилась. Вася окончательно пришел в хорошее настроение и сильно возмечтал о себе, а по дороге домой насвистывал лезгинку.
Часть первая, глава вторая.
Вася стал бывать у Аюниных каждую субботу. В первый раз после сочельника он шел с замиранием сердца. Как-то Лёля его встретит. Обрадуется, покраснеет. Ничуть. Она весела и смеется, как прежде. А об исповеди точно совсем позабыла. Кокетничает с ним, но так же, как с другими. Николаю Николаевичу сама дает целовать руки. А стихи Ренки перевязала розовой лентой с длинными концами и положила на видное место. Вася нахмурился, ушел сердитый и пропустил одну субботу. Она опять ничего, даже не спросила. Вася начал задумываться, и Лёля ему стала еще больше нравиться. А Лёля все помнила, только ей пока некогда было заниматься с Васей. Другое дело случилось. Кузен привел товарища, угрюмого армянина, и держал с Лёлей пари, что этого она не расшевелит. Лёля пари выиграла, армянин ей надоел, она вспомнила о Васе, стала наблюдать за ним. «А чего вы такой грустный?» «Так, не весело». «А чего не весело?» «Так». «Ай, какой вы! Весна наступает, экзамены, да? От того?» «Нет, вы знаете». «Глупости все. Скажите лучше, вы в какой университет пойдете?» «Я не пойду в университет». «Как не пойдете?» «Я пойду в военную службу. Я хочу взять жизнь скорее. Зачем твердить то, что мне не нужно и что я все равно забуду?» «Нет». Он остановился. «Продолжайте, что же вы?» Лёля смотрела насмешливо. «Фу ты, черт, кажется, проврался», — подумал Вася. «Нет, Лёля, простите, теперь я уйду. У меня голова болит. Вот Ренке остается». «Какой вы злой, Вася, уходите?» «Ну хорошо, только знаете что? Приходите во вторник со скрипкой, поиграем. Я еще не слышала, как вы играете. Никого не будет, хотите?» Вася согласился. А Лёля, ложась спать, была рассеяна и даже чуть не забыла написать несколько слов в дневнике. Лёля иногда сочиняла стихи и очень любила романы. Ей было досадно, что она выросла такая большая и ни разу не была влюблена. Даже когда она думала о другом, о жизни, о смерти или читала серьезную книгу, ей казалось, что все для нее было бы не так необъяснимо, если бы хоть один раз она была влюблена. С мамой своей Лёля была далека. Она думала, что мама не любит ее. Она всегда такая ровная, спокойная. Вот когда еще папа не умер, Лёле весело жилось. Она его любимицей была, баловницей. С тех пор, как он умер, Лёля стала совсем одинока. Подруг у нее не было, только книжки да дневник остались. «Отчего мама не любит меня, как я ее люблю?» Думала она часто еще маленькой девочкой, когда просыпалась вдруг ночью и лежала в темноте. «Может быть, я не родная дочь, подкидыш?» «Да, верно, подкидыш. Оттого и не любит меня мама». И Лёля горько плакала. Марья Васильевна, Лёлина мать, была из старинного дворянского рода и к своим предкам относилась с почтением. Аюнин приходился ей дальним кузеном, имел состояние. Марье Васильевне минуло 18 лет, когда она вышла за него. С виду она была спокойная и строгая, говорила мало, а что лежало у нее на душе, никто не знал. Она никогда никому не выражала любви, даже случайно. Может быть, любовь невысказанная была еще сильнее и горячее. Лёля теперь после смерти мужа стала для нее дороже всего на свете. Она чувствовала, что дочь не понимает этого, что с каждым годом они становятся все более далекими и чуждыми. Ей было больно, но она не могла помочь. Лёля и ее мать любили друг друга странно, не как мать и дочь, а глубже, эгоистичнее. И каждая думала, что она одна любит без ответа. Они были обе одиноки. Едва ли даже случай мог помочь им. С годами они расходились все дальше. Им мешал стыд, гордость и привычка.
Часть первая,
глава третья. Вечером, когда Лёля сидела за какой-то скучной книжкой одна, приехал Николай Николаевич. Он влетел в комнату веселый и развязный. «Тетушка, ваши ручки! А я за вами приехал. Едем кататься! Чудесная ночь! У меня экипаж с собой!» «Что вы! Целый день дождь лил, слякоть!» «Нет, вот вы увидите. От дождя все сразу распустилось и пахнет как. Одевайтесь скорее». Лёля пошла надевать пальто и думала о Николае Николаевиче. Он был один из тех людей, про которых все говорят, какой он хороший, умный, добрый, прекрасный человек. Но никто не любит его. Так думала про него и Лёля. Ей только не нравилось немного, что он слишком часто говорит о своей карьере и 10 тысячах золотом, которые получает. да и вообще о себе. Но он Лёлю очень баловал, кормил конфетами, возил в театр. И Лёля думала с упреком: «Зачем я его не люблю? Сердцем не люблю. Он такой милый и красивый даже. У него такие волнистые белокурые волосы. И не надо думать, что нос смешно шевелится, когда он говорит. Нет, я ужасно, ужасно гадкая». Лёля воротилась с прогулки усталая и точно сонная. Ее утомил весенний воздух, запах молодых листьев, ранних цветов и сырой земли. Она знала северную весну, медленную, тихую. А эта пришла сразу в один вечер от теплого дождя. И яркий запах травы и листьев она не могла забыть. Ей хотелось спать, но спала она плохо, и на другой день встала сердитая и скучная. Дождь опять лил. У нее под окнами листья были совсем большие и блестели от дождя. Лёле весь день было скучно, не здоровилась. Она помнила, что Вася обещал прийти со скрипкой. Ей хотелось, чтобы он не обманул, чтоб пришел. Случайно она продумала о нем целый день. Когда вечером позвонили, она покраснела. Вася явился розовый и свежий. Серая домашняя курточка к нему шла. Они играли недолго, нот он не привез. Кончили. Вася убирал скрипку, Лёля сидела еще за фортепиано и одним пальцем наигрывала что-то. Вася сразу увидал розовые щеки Лёли и подумал: «Ага, это хорошо, надо поговорить. Только бы не сплошать, а она ужасно миленькая». Вася всегда думал коротко и ставил это себе в заслугу. Он брал все, как оно есть, не заботясь ни о чем и не доискиваясь причин. Он привык ухаживать за барышнями и понимал хорошо, как именно надо действовать в том или другом случае. Когда Вася никого не пленял, он делался ленивым и точно отупевшим. Он ни о чем не думал, кроме того, что видел: вон собака бежит, окно надо затворить, блуза заморалась, чистую бы. Вася не был даже хитер. Но тут на него сошло вдохновение. Он взглянул на Лёлю очень пристально. «Вам жарко?» «Да», — сказала Лёля и покраснела еще больше. Они помолчали. «Лёля», — сказал он, — «сегодня я здесь в последний раз». Сказал и сам испугался. «А вдруг она ничего?» Но Лёля быстро взглянула на него. «Отчего? Отчего, Вася?» «Так, я должен уйти. Быть вашей игрушкой, вашей забавой я не могу». «Но зачем забавой, Вася? Вы меня хотите огорчить?» «Я огорчусь, если вы уйдете». «Правда ли это, Лёля?» «Да, огорчусь, честное слово». «Вы верите? Вы не уйдете? Но говорите же, нет?» Лёля сама плохо понимала, отчего она его так уговаривала, но чувствовала, что не шутя горчится, если он уйдет. «Я не знаю, Лёля, не знаю. Я вам напишу». Он сам неожиданно стал волноваться. Лёля была такая хорошенькая в этот вечер. Когда он ушел, Лёля не сразу легла спать. Она была взволнована, обижена. Она села писать стихи, потому что она была сентиментальна и любила Надсона, как в то время без исключения барышни любили его. «Он ушел. Я не знаю, как быть», — писала Лёля. «Как мои стихи искренны всегда», — подумала она. «Ведь я на самом деле не знаю, как быть. Он оставил меня и забудет». «Да, да, наверное. Ну, а я?» Тут Лёля задумалась. «Какая рифма? Плыть, выть, любить, любить? Ну, все равно. Ведь это поэзия, в стихах можно. Ну, а я? Я не могу ли разлюбить? Пусть он это поймет и рассудит». Дальше у Лёли пошло без затруднения. «Почему ж это не любовь? Может быть, я в самом деле в него влюбилась, ну, хоть на то время». И Лёля уже смело писала: «Струны сердца порвутся, звеня, коль узнаю, что он лицемерит». Дальше струн в этот вечер дело не дошло, и Лёля легла спать, уверенная, что влюблена.
Часть первая.
Глава четвертая. «Как приятно все, что делается тайное, что запрещено», — думала Лёля на другой день, получив от Васи тихонько длинное письмо. Он хотел решительного ответа. Или она смеется над ним? Лёля послала ему вчерашние стихи и вечером в книге опять получила письмо. «Лёля, вы любите? Не верю и верю. Лёля, счастье мое». Она в первый раз получала такие письма. Ей было ужасно приятно. Щеки не переставали гореть и сердце билось. К вечеру она решила окончательно, что влюблена, и написала Васе длинное послание. Одно Лёле было досадно. Каждое утро просыпаясь, она совсем не любила Васю. Ей делалось скучно и стыдно. Она хотела писать ему об этом, не решалась. А приходил вечером Вася, присылал письмо или сам приносил его, чтобы тихонько передать, прощаясь. Лёля писала ответ, стихи, и чувствовала себя совсем-совсем влюбленной до следующего утра. Она старалась вставать как можно позднее, чтобы вечер скорее пришел. За обедом Лёля была очень весела и радостна, если чувствовала себя не совсем равнодушной. но чаще сидела сумрачная, обдумывая, как она вечером будет объясняться с Васей и честно скажет ему, что не любит. Она почти не слушала длинных и необыкновенно умных рассуждений Николая Николаевича. Он любил высказывать свои взгляды на политику, на общество, говорил о Боге, о литературе и преимуществах быть генеральным агентом. Иногда он сам запутывался во множестве мыслей, которые высказывал. Тогда всем становилось стыдно. Марья Васильевна не имела мужества сразу переменить разговор и молчала. Лёля начинала улыбаться, а Николай Николаевич так и не находил своей нити. Но он не конфузился, смеясь брал Лёлины руки и целовал их. А тетя, старая высохшая дева, влюбленная в Николая Николаевича, с гордостью смотрела на него. Она в серьезных разговорах мало понимала. Николая Николаевича она называла мысленно прекрасным объектом любви и свято верила в его мудрость. Николай Николаевич был влюблен в Лёлю. Не то что влюблен, но он рассчитывал на ней жениться. Всех подростков, знакомых Лёли, он называл презрительно пшиками. Он был убежден, что его карьера и золотые тысячи победят всякое сердце. Поэтому он не торопился и часто мечтал по вечерам, как будет рада Лёля, когда он наконец ей сделает предложение. А на бедную старую деву он не обращал внимания, хотя позволял ей ухаживать за собой и подчас даже слегка кокетничал с нею. Уж очень она его обожала, а Николаю Николаевичу всякое обожание было приятно. Лёля выпросила у мамы позволение кататься верхом с Васей. Лёля заранее мечтала об этом наслаждении, одна, с любимым человеком. Но когда они поехали, ей показалось не так уж хорошо. Это была утренняя прогулка. Раз в страстную субботу Вася привел лошадей к вечеру. Лёля была так рада. Наступила настоящая весна. Белые акации расцвели за соседним забором. Под окном у Лёли распустились сирени. Ей даже душно было от них иногда. Весь город благоухал розами. Казалось, что дома, улицы, разносчики, грузины с длинными носами, грязные кинта – все пахло розами. Особенно силен был запах утром, когда солнце еще не грело, а только светило, и улицы поливали водой. Кругом города на невысоких горах выросла свежая светлая травка. Солнце не успело ее сжечь. Солнце стояло уже низко, когда Лёля и Вася проехали длинную пыльную улицу, минули небольшой загородный сад у берега реки и выехали в поле. Лёле было весело и как-то особенно хорошо. Она радовалась и весне, и вольному небу, и Васе, и тому, что едет верхом. «Поедемте туда, на те горы», — сказала она. «Видите, вон маленький, зеленый, за них солнышко садится. Поедемте туда». «Лёля, те горы далеко, и дороги нет там». «Вздор, мы поедем по лугу, скоро-скоро, а там увидим, что делать». И они помчались так быстро, что дух захватывало. Доехали до зеленых гор. Дороги действительно не было, но Лёля не хотела вернуться, и привычные лошади бодро пошли в гору прямо по траве. Приходилось то подниматься, то спускаться во враг. Раза два Вася под узцы переводил Лёлину лошадь через шумные ручьи. Становилось прохладней, пахло сыростью и горькой полынью. Лёля просила Васю нарвать ей желтых одуванчиков и белых длинных цветов. Их было много. А сирени ее, которые она взяла из дому, стали увядать и сделались еще душистее. У Лёли от них даже голова немного кружилась. Лёля больше всех цветов любила сирень. «У цветка запах, как у человека характер», — думала она. «Фиалки, те завистливые. От их запаха завидно делается. Ландыши добрые, только ленивые какие-то. От лилий хочется спать, я их не люблю. А сирень хорошая, самая хорошая. Когда нюхаешь сирень, точно вспоминаешь что-то милое и дорогое, что, может, и не было никогда, а все-таки вспоминаешь». Оттого Лёля любила сирень. Они ехали все дальше и дальше, у них шел живой разговор. Собственно, говорила Лёля, а Вася молчал и обижался. Хороший способ с барышнями – обижаться. Это он по опыту знал. С Лёлей, впрочем, у него иногда совсем не выходило, и Вася недоумевал. Но потом опять как будто налаживалось. Что ему нужно меньше говорить, это Вася чувствовал, несмотря на свою небольшую сообразительность. И Лёля говорила за него и за себя. Они рассуждали о поцелуях. Лёля горячилась, даже приводила какие-то стихи, вероятно, тоже Надсона. Вася молчал сосредоточенно, делая вид, что хотя и не согласен, но спорить ему тяжело. Надо сознаться, что и самую речь о поцелуях начала Лёля. Она, конечно, не хотела целоваться. Нет, да разве она позволит когда-нибудь? Но все-таки ей было ужасно жутко и любопытно говорить об этом, да еще и с Васей. Она ведь ему призналась в любви. Лёля никогда не воспитывалась ни в одном учебном заведении, не имела подруг, романов Золя не читала и имела о жизни, а о любви в особенности самое наивное представление. В ее годы это казалось странным и даже некрасивым порою. Многие не верили в ее наивность и говорили, смеясь, что она притворяется. Иным более глубоким это нравилось. А Вася ровно ничего не думал. Ему было все равно. Но заикнуться первый о поцелуях он бы тут не решился, несмотря на свою опытность с барышнями. Дело в том, что он неожиданно влюбился в Лёлю на самом деле,